Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение разговора с нашей постоянной слушательницей Ларисой Всеволодовной Катугиной. Лариса Всеволодовна – член Уральского генеалогического общества. Многие годы занималась исследованием своей родословной. В прошлый раз она рассказывала о своем отце Всеволоде Ивановиче Василевском, который вынужден был всю жизнь скрывать свое дворянское происхождение, молчать о деде-священнике и отце-преподавателе Александровского лицея, о брате Борисе, который был в 12 лет отправлен в лагерь на Колыму, сразу после выхода в свет указа о том, что уголовная ответственность отныне наступает с возраста 12 лет. Уголовная ответственность вплоть до расстрела. Мы продолжаем наш разговор с Ларисой Всеволодовной о жизни, о том, как она пришла к вере, и о ее семье.
Кто-то, вот я говорю, вот вопрос, зачем ворошить это постановление, скажут. А зачем?
Да.
А я скажу, постановление было при Сталине, и его, если вот кто-то хочет Сталина снова, так его указы тогда снова надо восстановить, да? А вам-то, скажет Лариса Всеволодовна, какая печаль, вы уже заканчиваете свой жизненный путь, да? Я скажу, так ведь подрастает молодое поколение, и сколько детей сейчас тоже бесконтрольных.
Ну вот вам скажут, вот был бы Сталин, вот у нас бы не было такого количества преступности среди молодежи. Вот при Сталине чуть-чуть оступился, и на Колыму сразу, и зато был порядок. А сейчас вот либеральничают, и никакого порядка. И что вы на это скажете?
А я скажу, а вы, товарищи, которые желаете вот эти указы, у вас что, дети-то идеальные? Что они у вас не оступятся никогда и никуда? Вы так вот на 100% уверены? А что, если ваши дети вот так вот... это же... Ведь все вот, пожалуйста, работал преподавателем, да? Воспитывал этих рабоче-крестьянских милицию, да? Вот. На работу ходил, на службу. Преподаватель, что он тут корыстного-то делал? Преподаватель-то ведь это... Я же объясняю, преподаватель, да? Вот. Ну, и вот такое случилось, потому что он... У него... Видите, биография-то какая скользкая? Он пишет из дворян. Ни в коем случае нельзя было это говорить. Во-вторых, фамилия Василевский – это значит духовенство. В-третьих, родная мать была немка Аврора Эргард. Да если это и услышали, Сталин же, помните, волжских немцев-то выселял?
Да-да-да.
Ну так вот, он же все это знал, понимаете? И поэтому как бы где бы-то он мог оступиться. Поэтому какие тут карьеры? Он вовремя уходил.
Угу.
Так что это самое.
Ну? А, Лариса Всеволодовна, вы вот не рассказали, как вы-то вот когда узнали, да, про судьбу брата? Во-первых, как это получилось, что вы вообще стали вот эту информацию копать и узнавать? Это вот вместе со всеми вашими занятиями генеалогии. То есть вы же до этого просто, как я понимаю, знали, что брат сводный сидел, и все. А вот как все остальное это узнавали?
Вот это? Да, а вот благодаря вашему радио, вы понимаете? Потому что вы же воспитываете вот своими передачами, делая человека более цельным, чтобы он понимал, вот для чего он живет, человек-то, понимаете? И если он оступился, вот учат же батюшки, то не надо себя казнить-то очень. Вот родители говорят, прости, потому что действительно, если я сейчас как озлоблюсь на отца и как Павлик Морозов на него напишу донос, ну это же тупик. Надо принять, какие родители есть, такие они и есть, правильно? Потому что, ну, отец выпивал, да. И, между прочим, я аргумент-факты каждую неделю покупаю. Там все тоже с карандашиком подчеркиваю все мысли. Как-то было интервью Ургант. Вот это, знаете, артистка-то. Вот. И вдруг она говорит, что отец у нее служил в НКВД. Во время войны, ну, совсем как мой. И кончилось это тем, что он спился, он так пил, что валялся в канаве. Я думаю, боже мой, как похоже. Да, отец пил. Ну, в канаве не валялся, но... Это я ребенком маленьким росла, это было очень тяжело, понимаете? Он не дрался, не скандалил, ничего. Просто вот мама сидит, я сижу... И он свет не гасит, и спать мы не можем, а он льет себя и льет, льет и льет, и пока вот не потеряет человеческий облик. У меня мама даже научила ему джиу-джитсу делать. Ну, то есть вот так руку завернешь и в постель. Это я девчушка, лет 9-10. Ну, никому рассказывать нельзя, ни школьникам, ни подружкам, никому. То есть у меня была двойная жизнь, понимаете?
Ну, вы сейчас, наверное, уже больше понимаете, почему он пил, да? Так. Во-первых, боялся, вот этот постоянный страх, да? Потом, что он там на войне видел в этих войсках НКВД. Тоже, ну, наверное,
вот, он как-то обмолвился. Ты представляешь, говорит, вот ведут колонну, а я, говорит, боюсь, вдруг там Борис. Ну, представляете, отцовское чувство, да?
А не знаете, он не пытался как-то хлопотать, как-то, ну, писать куда-нибудь там, чтобы
срок снизить? Ой, нет, 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 ничего он не пытался. Так в 38-м году, видите, mm-hmm. его от работы отстранили, mm-hmm. ему пришлось бежать туда, в Москву, и обратно он даже не сунулся в эту школу милиции. Все, лишь бы как-то пережить. Нет, какой там хлопотать? Как, ну, как вот на заклание пошел через сына, раз не воспитал. И мужик говорит, ты почему не воспитываешь собственно сына? Что такое открытый процесс? Вот это открытый процесс был в городке милиции в Красном уголке. Это же его там стыдили. Что ж ты ребенка-то не можешь воспитать своего? И жена-то ушла, у него была домработница, чтобы что-то там приготовить, ребятам постирать. Брат 24-го года и 22-го. Это 22-го, 24-го, 26-го. Вот, угу, погодки. А жена ушла, от него ушла, а квартира-то ведомственная, пока отец в милиции работает, он мог в этой квартире жить. Всё. Так вы знаете что, они, там шкафы были огромные до потолка, там мальчишки держали голубей.
Прямо в квартире?
Да, да, конечно. Открывали настежь окно, выгоняли их, они там летали, потом они платком и загоняли в эти шкафы. Вы можете представить, что творилось в шкафах? Там же этот был помет, угу, птичий. И вот мама туда пришла. Отец же был как бы это самое. Ну, вдовец, не вдовец, но вот с тремя парнями. Александр-то, он 16-го года рождения, вот он, uh-huh. он в Японии служил. Ну, на границе с Японией. Uh-huh. А эти-то три. С мамой же моей. Вот война-то появилась, так их всех призвали на фронт. Всех троих. Потихоньку призывали. Глеба в 43-м, Глеба, Игоря тоже где-то на Курскую дугу призвали. А вот такое вот творилось, вы представляете? В общем, жизнь-то была, знаете, далеко не дворянская.
Ну, вы сейчас так не пытаетесь себе представить, вот что там на Колыме этот бедный Борис пережил. 12 лет, вот сейчас 12 лет скажешь, боже мой, ну это просто совершенно ребенок абсолютно. Ну, так... Представить себе, что ребенка в 12 лет вот среди уголовников, кто-то, ну там, конечно, было сколько интеллигентных людей, верующих и так далее, но там же и уголовники, и блатные.
Ну, я бы хотела вот написать бы в Магадан вот это, да, узнать бы вот это дело.
Где он был-то, что, ну, да, на приисках или где?
Да, и может быть, там какой-то барак для школьников, ну, да, таких вот детей бы.
Может, для подростков,
да, что-то отдельное. Да, понимаете, не мог же он быть среди взрослых мужиков. Вот я уже так думаю. Конечно, вот всякое, когда у меня сейчас время есть, когда я могу задуматься... Но, к сожалению, его нет живых, он умер в 74-м году, а тогда это как бы даже и неприлично было бы, ну, пытать. Ну, это же больное место, ну, он мог сказать, а тебе зачем это? Ну, вот так мягко, но категорично, правильно? Ковыряться-то зачем?
Или ему пришлось эти воспоминания как-то совсем от себя отсечь, и он сам про это не думал, либо вот так вот прожил жизнь, и не имея возможности ни с кем поделиться, потому что, ну, да, кому ж такое расскажешь в то время-то?
Да что вы, что вы,
что Что вы, он что? Там видел? Сколько да. таких вот людей, которые вот. В могилу унесли все свои воспоминания да. о том времени? Ну вот Шаламова, что можно Шаламова ну, читать, да, да, колымские рассказы. Лариса Васильевна, а вот вы к вере-то как пришли? Вот мы начали с того, что там семья, да. в общем, в семье не было ничего, а как же вы? Как
а
же?
Вот муж-то у меня умер в 93-м году, он тоже был неверующий, он был член партии. Но я пробовала в церковь заходить, потому что стали восстанавливать здесь православие, да? А он у меня нет, порог не переступает. Вот как произведение искусства, потому что архитектор, это он согласен зайти туда, а на службу нет. Ну, ладно. Короче говоря, я так... Ну, с племянницей мы с Римой крестились. Всемилостивый спас там, знаете, ее Елизавете. Да. Это когда 91-92 год мы вот так с ней покрестились вместе.
Там, наверное, много было людей. Это когда массовые крещения были. Да, человек по 10, 20, 30.
Какой там? Человек 50, наверное. Обувь все у дверей. И такое это, каре было. Но у меня же пустота образовалась. Ну, ты пошла в церковь. Ну, как я пошла? Где-то полы мыла бесплатно на Уктусе. Свечки вытаскивала там. Помогала вот в этой, в трапезной. Регистрировала, которые приходили поесть. Сидела, записывала фамилию. Но потом не дали поручение там одному бомжу документы восстановить. Ну, вот я его водила в паспортный стол, туда-сюда. Он жил в общежитии на Вторчермете, мужик. Прямо, когда мне на него показали, я думаю, женщина это ли мужчина во дворе сидит, замотанный такой, весь, знаете, когда пленные фашисты эти, как вот так вот весь, да? Вот потихонечку. Ну, хороший был мастер там, сварщик, высокий разряд. Ну, спился. И в итоге, знаете что, я вообще могу быть очень настойчивой. Я и в общежитие туда приходила, у него комната была хорошая, все это. И вот мне звонят по телефону и говорят, врачи без границ. Вы не хотите здоровье свое проверить? Я говорю, знаете что, я на лыжах бегаю, водой холодной обливаюсь. Мне не надо, говорю, здоровье проверять. А это оказалось, вот, мне потом сказали, не ходите в общежитие, у нас иногда бутылки с водой на голову падают. Ну, то есть я слишком им занялась. Потом его убили, между прочим, из окна выкинули и комнату заняли. Ну, это где-то в начале 90-х годов было. Ну, мне, конечно, получился стресс. Я отошла от этой общественной работы. Потому что я столько с ним занималась, и в итоге мне и запугивали. И это самое...
Ну, это связано было вот именно с квартирными делами.
Да-да-да.
Видимо, кому-то комната нужна была.
Да-да-да. И там еще одна была пенсионерка, мы с ней вдвоем ходили к нему в комнату, что вот... Но он, видите, какая-то... Ну, распьет, к нему придут, бутылку поставят и... Да?
То есть подписал, видимо, какие-то документы и лишился площади, да?
Да, в общем, это самое... Вот это я так вот... Как я в церковь пришла? Вот... Так вот и пришла общественную работу делать, да, там, в трапезной вот это, в мороз, помню, еду с юго-западного района туда, на Уктус-то. Ну, а потом вот тут школу-то построили, храм построили, сначала Николая, не Серафима Саровского, а маленький храм. Но он же рядом, я перестала туда ездить. А тут вот я ходила, потом тут школу начали делать, вот я говорю, царевич Алексей это, да, вот. Ну и батюшка говорит, вот надо тут субботник сделать после ремонта, там мусора много, как раз осень была. И я там подключилась, мусор вытаскивала, все это мыла. Он мне говорит, Лариса, может, ты уборщицей будешь? У нас на первом этаже одна женщина, а тут на втором. И я говорю, ну давайте, буду, потому что денег нет, пенсия маленькая. Я только на пенсию вышла, пенсия маленькая. Все. Я там такой порядок навела в туалете, у меня вообще все блестело. У меня преподаватели вообще в общий туалет не ходили. Они ходили в свою кабинку. Потому что они как зайдут, я только смотрю так, кто что капнул. Девочки курят, я говорю, девочки, не надо этого делать. Все. Ну, туалет есть туалет. Ну, короче говоря, видите что? Вот так вот, да.
А до пенсии-то кем вы работали?
Я работала экономистом. А потом, когда вот так все перевернулось, я стала подрабатывать. Ну, как математика у меня хорошо шла, я стала со школьниками. У меня много мальчиков было. Вот опять, видите, вот все вот, как мне это вложил, этот возраст, что это надо с ними заниматься. 5-й, 6-й, 7-й учителя уходили, денег не платили. Вы же знаете, как обстановка-то. Ну, вот я подрабатывала, чтобы с голоду-то не умереть. И пользу приносила. Мальчишки меня очень даже уважали. Вот мне, например, вот такие вот подарил мальчик. Они все, или бабушка, все без отцовщины. Смотрите, какие
Какой
бутончик, видите? Саша.
Оригами.
Это вот
бумажные цветы.
Да. Вот. А вот это вот мне еще мальчик подарил. Видите, какие тонкие натуры ребятки-то, да?
Планер замечательный.
Да, из соломы. То есть я с ними объясняла, все спокойно, ну как бы, надо же что-то им как-то вложить в голову-то, да? И вот видите как? Вы говорите, как я вышла на Бориса? Да я вот так и подумала. Борисом отец не занимался, да? И вот эти мальчики, кто-то с бабушкой, кто-то с матерью, и сколько таких у нас, да? И вот давайте Сталина с его вот этим постановлением, куда этих девать? Вот такая у меня мысль, понимаете?
Как ваша жизнь изменилась вообще, вот когда стали в храм ходить, вот какая-то, ну, верить когда стали, как изменилось мироощущение жизни?
Очень медленно, вот это я вам скажу очень медленно, к своему стыду. Я просто даже не знала, кто такой Христос. Ну, как это обычно? Ты веришь в Бога? Верю. Я и Богу, да, все, тебе Бог накажет. Ну, вот это все понятно, да? А вот Христос-то кто? И тем более Дух Святой. И вот это все надо укладывать, это надо все продумывать и ни в коем случае не суетиться, чтобы. И вот передачи мне помогают, понимаете? Чтобы что молитвы должны быть короткие, но очень проникновенные. Сейчас у меня вот так и есть. Короткие молитвы, но очень. Вот, например, не могу уснуть, ночью проснусь, да? Молюсь, у меня вот икона есть Иисуса Христа. Все. Я говорю: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иисусова молитва. Но надо очень проникновенно, чтобы вот уже все отошло, никаких мыслей. А мысли, они же ведь как эти, как, ну, как вот комары, как вот мошка на тебя, как налетит вот эти мысли. А это грех ведь. Вот то, что ты не можешь собраться, сконцентрировать внимание, когда какое-то. Вот я, говорит, безгрешная. Да такого быть не может. Ладно, ты никого не убила, не своровала. Но если вот лень тебе что-то сделать, или ты начинаешь плавать в своих решениях, не можешь решение принять какое-то, да? Казалось, какой-то грех. И вот принять про Бориса, надо ли это шевелить, действительно, надо шевелить? Надо. Когда вот послушаешь, как Сталина хотят восстановить его имя, эти коммунисты, вот мне газетку бесплатно дали, я вот не могла найти. Вот чем вот они? Ну давайте, вы что думаете, они все идеальные дети, что ли? И никто у них не оступится, вот так разобраться, если вот этот закон будет действовать. А я, знаете, как подумала, 35-й год, начались репрессии против духовенства. А что такое репрессии против духовенства? Это дети безнадзорные. Отца заберут, матушка, ты что, куда она пойдет работать? Правильно? А ведь их надо кормить, одевать. И тем более их в школу кого-то не принимали, их кого-то начинали дразнить. Может, кто-то и уходил в шайки, кто его знает. Вот он, указ-то и сделали, чтобы...
Вот среди ваших ровесников же очень много людей, которые с пиететом с таким относятся к Сталину, и их хотели бы, наверное, даже в каком-то смысле вернуть. Вот сейчас там памятники... Сталину многие хотят видеть на улицах и так далее. Вам приходится с людьми спорить на эту тему, или вы как-то избегаете полемики?
Да вы знаете, у меня такие друзья, ну, приятели, они не трогают это. Вот в УГО ходят, это люди изучают свою родословную.
Угу.
Вот, родословная. А вы знаете, что такое родословная? Вот возьмем, например, капитанскую дочку. Пугачев, бунтовщик, да? Вот у него там казак. Они пьют, гуляют. И он говорит: чумак, запивай. Ну, запивай, в смысле, песню. Возьмите в сносках. Что такое чумак? Чумаков. Так вот этот самый Чумаков, он потом заложил этого Пугачева. И Екатерина II дала ему дворянство.
Отсюда фамилия, да?
Да. Вот. Она ему дала дворянство. Так вот он что, предатель, что ли? И тогда как понимать? Вот эта генеалогия, она заставляет думать, что вот пока твой род развивался, мало ли какие там были родственники, в какие они попадали ситуации, и как это надо было им принимать решение, да? И как к ним теперь относиться? Презирать его, что ли? Понимаете? Я вот знаю женщину, вот Чумакова, да? Все. Но ведь она по отцу-то не разбирает родословную. Она по матери, потому что она по матери тоже дворянка. А это она не трогает, просто не трогает. Вот так же, как вот брата. Чего ее трогать-то? Ну, я вот, ну, видите, вот я, видимо, полезла это ва-банк, что Сталина мне не нравится, что вот так вот они это. Ну, я, видите, общаюсь среди дворянских потомков. И что получается? Наши отцы, они дворяне были до 17-го года. Образование они получили до 17-го года, и им надо выживать было в советское время. И вот когда началась война, я же вам говорю, по пальцам могу назвать, у кого отцов забрали в НКВД. Вот у меня забрали по рекам. Ургант прямо сказала, вот в газете написала, да? Теперь у меня есть женщина, которая в городке чекистов жила, 31-го года рождения, она тут живет в моем доме. У нее отец был чекистом, ну, в городке чекистов жили, да? Вот, но ведь его тоже призвали в НКВД, и он сопровождал вот эти поезда заключенными и получил орден боевого красного знамени. Казалось бы, ну какие тут бои сопровождать? Там были политические, она вот говорит, политические. Убивали друг друга. Там страшно, что в поездах творилось. Вот. И вот у нее, значит, отец ушел в НКВД. Так вот тоже он не сам ушел. Ну, не пошел бы, его убили. Вот как нам отцов судить? Еще у меня есть одна тоже из дворянского, ну, родословная такая у нее. Вот отца взяли в этот штрафбат, там впереди идут, а он сзади. Ну, не сам.
Заградотряд?
Да, да, да. Но он не сам, конечно, стрелял, но он был командиром. То есть, если кто-то откажется исполнять, он же должен был какое-то решение принимать. Вот это мои ровесники, вы говорите, да? Ну, и как вот нам своих отцов? Презирать, ненавидеть, выйти на площадь? А кого нам ругать? Сталина ругать? За кого нам ругать-то? Ну, хотел он жить, он выжил. Вот моя, ну, еще одна племянница, она реферат написала о своем, ну, о своем родословии. Она так и сказала: спасибо моему деду, что он сохранил свою жизнь, и я появилась на свет. Вот что Саша написала. Ей дали задание: напиши о своей родословной. Ну вот она всех, вот эту дедушку, прадедушку, всех написала, и все да поблагодарила, что вот дедушка сумел сохраниться, и таким образом я появилась на свет. И правильно, вот в 38-м году его бы расстреляли, меня бы на свете не было бы. Ну вот как я могу сказать? Я, например, вот в прошлом году ходила, так, 30 октября.
Возвращенные имена акцию ходили, да?
Да, 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 да. Вы же сказали, сейчас, говорит, в 7 вечера там будет. Я быстренько ваше радио выключила и села это, и поехала, и там и свечечку купила, все, и постояла с людьми, вот это, да, и мы прошли тут этим ходом таким. Около Ленина 17 мы, минута молчания у нас была. У меня был в 19-м году 2 месяца, он отсидел в тюрьме. После этого он стал очень осторожный. В 38-м опять его прижали, как у него, видите, какие выражения были? Прижали, шлепнут. Я же могу его считать жертвой политических репрессий. Я же позвонила в архив, где фонтан, и говорю: посмотрите, Василевского Всеволода Ивановича. Минуточку. Да, он является жертвой. Вот приписывается красноуфимский этот бунт этих, контрреволюционный. Контрреволюционный мятеж там готов, якобы. Вот. И вот он как участник. А какой он участник? Ну, он ходил в этих, я вам говорил, по заводу в Красную армию вербовал, но получается, что они не верили. Они его уже считали как бы это...
Неблагонадежным.
Да, чувствуете? То есть, и вот так отец, вот он и это. И поэтому то, что он пил, это такая боль, я вам скажу. Поэтому у меня вот не вполне со здоровьем, нервы у меня с маленького возраста. Потому что, ну что, я же вам объяснила. Если я девочка в 9-10 лет делала джиу-джитсу, а отец мне шутя показал руки завернуть.
Ну, это прием, руку заламывают назад, да?
Да. И вот он уже до того, это, ну, я не знаю, как он это уже, все уже, разум-то потеряет. И мне мама говорит: давай, Лора, это, беди его на кровать. И я никому это ничего не рассказывала, никогда. У отца была поговорка: мусор из избы не выноси. Видите, как он трезвый, он был изумительный человек, вы понимаете? А вы знаете, когда начались эти демонстрации, ну, я школьницей должна была ходить в старших классах-то, и мимо окон, когда шли колонны демонстрантов, ну, 1 мая, 7 ноября, да, отец встанет, у него лицо какое-то застывшее такое. Вот он как бы, видимо, куда-то переносился. Наверняка в Петербург на эту, на революцию, наверное. Все, отвлеченное лицо совершенно было. Ну, я же ребенок на него смотрю. И в итоге я на демонстрации не ходила. Меня там ругали.
Ну, это сложно было в те времена не пойти на демонстрацию. Да. Неприятности были.
Да. Да, а я, знаете, я как-то такая отупелая, стою, слушаю, что директриса-то меня, это самое. Ну, Василевская у нас одна не была на демонстрации. Я думаю, ну и дальше что будет-то? Знаешь, что ничего не будет, школа же не исключает за это. Ну, ты знаете, как отупелость какая-то, это самое. Вот. Ну, училась я хорошо, конечно, история у меня шла хорошо. Вот это любила я учительницу по истории. А вот директриса у нас была, я ее глазами ела на уроке, она это понимала. Поэтому, ну, вот не ходит на демонстрации. Ну, что там это, ну, 9-10 класс всего 2 года, ничего. Это.
А школа-то вы учились в смешанной школе или в школе для девочек еще застали?
Начала 4 года в женской.
Это где была школа?
Ой, на Уктузской, угу. Улице 19-я, угу. Двухэтажная. Потом там сделали проф какой-то центр. Сын у меня уже туда ходил. Угу. Помните, школьники должны были это...
Да. Профориентация там.
Да-да. Угу. И, ну вот там у нас все, но у нас было все-таки 6 мальчиков. Как-то их туда все-таки посунули. Помню фамилия Огурцов. Мальчишка такой верткий, ученица. Так сколько же огурцов у нас получается? Он соскочит?
То есть это все-таки не женская, получается, была школа?
Ну, немножко. Щепкин был такой очень. Ну, все мальчики чистенькие, аккуратненькие, как девочки прямо. Лазарь, имя интересное, правильно? Так их и запомнила. Ну, потом они все исчезли. Это 70-ю школу построили, знаете, 70-е?
Смутно.
Ну, тут, ну, короче говоря, ее только построили, нас туда перевели, и вот тут у мальчишек хулиганов всяких. А какие дети-то? Это же все с фронта. Это мамочки, радистки, поварихи, санитарки, безотцовщина. Понимаете? И в итоге, а школа-то новая, те мужские школы, конечно, таких мальчишек отдали. Девочки-то, так сказать, благовоспитанные, а мальчишки из тех мужских школ, ну, то, что это, не надо. Вот. Ну, они у нас после 7 класса всех их убрали. И у нас маленькие классы стали, мы же дети войны, рождаемость-то маленькая была. А те все пошли, кто-то там в обувную мастерскую, кто-то там еще куда-то мальчишки. Ну, шпана вот это стали. Ну, я с ними здоровалась, конечно. Но у нас несколько человек было. Между прочим, со мной учился вот Леша Страхов, наш губернатор-то. Угу. В одном классе учились. Угу. Он к нам пришел в 9 классе. Из Камышлова они сюда приехали.
Угу. А что вообще помните вот про послевоенный Свердловск? Что вам помнится, сейчас вспоминается из этого времени? Может быть, что ели, чем занимались, как на улице, вообще общая атмосфера в городе? Же много же приехало людей новых в Свердловск. Вот приехали люди из Сибири, эвакуированные много. Много вообще эвакуированных, наверное, остались в городе. И Ленинградцы, и
ну,
там еще кто-нибудь.
Так как у отца была большая квартира, он говорила, у нас во время войны жила женщина с ребенком из Эрмитажа.
Да вы что?
Сотрудница. Мне был 1-2 года во время войны-то, да? Что я понимала? Ну, отец там в Омске служит, да? Уплотняли же во время войны, уплотняли. Ну вот, это помню. Ну, а что? Вот то, что городок Медведица, это же, видите, замкнутое пространство. Ну, в садик вот я ходила. Да, ну что, значит, нас там в садике кормили супом, а я дитё, мне 4-5 лет было. И я говорю, ой, суп немецкий. Родителям такой нагоняй был.
А почему? Почему так назвали?
Бабка-то немка. Все вот этот суп любил. Я вам скажу, его рецепт очень вкусный. И мне был нагоняй. Молчи. И как бы тебе там вкусно не было, чтобы ты там это, молчи. Суп очень хороший. Значит, берете говядинку, режете ее квадратиками, картошку тоже по сантиметрику режете, да? Картошку отдельно отвариваете, много-много лука, тоже мелко-мелко режете, понимаете? И в итоге вот это все, когда сварится, лук растворится там, и он такой густой получается. Вот и весь немецкий
это
суп.
Это немецкий суп. То есть это вы под домашней кухней по своей знали, что...
Да.
Вот он так называется.
Дома.
Да, и сказали в садике.
И ляпнула. О, отец мне говорит, ты говорит, ляпнешь опять где-нибудь что-нибудь. Вот это слово у него было, ляпнешь.
Напомню, дорогие братья и сестры, что вы слушали беседу с нашей постоянной слушательницей Ларисой Всеволодовной Катугиной.